Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, мы продолжаем программу «Библейские лекции». В этой программе мы вместе с вами изучаем и исследуем Библию, Святое Слово Божье. Друзья, радиослушатели, сегодня я хотел бы напомнить вам слова нашего Господа, с которыми Он каждый день обращается к нам и призывает нас. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Нам стоит глубоко задуматься над этими словами, пока еще есть время для этого, потому что может в скором настать момент в нашей жизни, когда вам скажут совсем другие слова, слова страшные и очень печальные. «Идите от меня! Идите от меня, проклятые, в огонь вечный! Я не знаю вас!» Слушатель, это очень серьезные слова предупреждения, и стоит задуматься над этим. Итак, друзья, сегодня у нас очередная библейская лекция, и я, ведущий этой радиопрограммы из нашей радиостудии Александр Захарья, приглашаю вас к этому систематическому и ежедневному изучению Слова Божьего. Для тех, кто захочет нам написать о своих духовных поисках и переживаниях, я оставляю мои адреса в конце программы. Так что наберитесь терпения и проведите с нами эти 30 минут, которые могут стать вашим великим решением в жизни. А сейчас ваши письма. В нашем ежедневном разделе «Обзор почты». Сегодня я постараюсь ответить на письмо из Ставропольского края, из города Минеральные Воды, из хутора Садовый. Пишет письмо Иван Иванович и говорит следующее. «Уважаемый Александр, приветствую вас. Я хочу написать свое свидетельство. Вырос я в большой семье. 5 сестер, и вот я последний в семье. Отец погиб на фронте в 41-м году, когда я только что родился. Мне был 1 месяц, когда его забрали на фронт. В детстве мы ходили в православную церковь. Ну вот и все, что я знал о Боге до 50 лет своей жизни. Впервые о Боге услышал я по радио. Это было давно, но уши мои были тогда закрыты. Это я сейчас вспоминаю и очень много плачу о радости, что и меня любящий Господь нашел и спас от ада. И слава Богу Ему за это. Работал я машинистом на железной дороге, водил поезд 36 лет, сейчас я на пенсии. И вот случилась беда, когда казалось только жить. В 38 лет я летом сильно заболел. Куда меня ни возили, никто мне не помог, а делало все хуже. И вот долечили меня до того, что уже отдали домой. Я чувствовал так, что меня силы все покидают, и как хотелось жить. Страх сковал мою грешную душу, не знавшую Бога. В один вечер я позвал жену и 2 детей, их было у меня тоже 2, и решил попрощаться, потому что чувствовал, что умру. Люди удивлялись, такой был здоровый, и вот пришел конец. Жена мне говорит: «Но ведь еще Бог есть, ты еще не обращался к Нему, обратись к Нему». Они все вышли, я стал на колени и так плакал и просил Бога. К моему стыду, я даже не знал, как молиться в то время. Моя молитва к Нему, которой я никогда не забуду, была: «Господи, если Ты есть, то сохрани мою жизнь, только ради моих детей, дай мне здоровье, чтобы я мог работать, а плохого я никогда делать не буду. Я сам вырос без отца и знаю, что ждет моих детей». В то время я уже расточил почти все деньги на это лечение. И вот в ту ночь я, как никогда раньше не забуду, Господь меня исцелил. Я сразу почувствовал, спал всю ночь, страх ушел, ночь прошла без скорой помощи. Как я благодарил Бога за Его милость ко мне. И вот, не имея общения с детьми Божьими, я стал забывать того, кто меня исцелил. Прошло 5 лет, я ни разу не нарушил того, что говорил в молитве, и с миром, конечно, начал водиться, и дьявол соблазнил. Я выпил однажды водку, и сразу же на второй день меня сбил автобус. Вот так меня вел по жизни Иисус. Этот случай тоже меня привел снова задуматься о Господе. Но и после еще был длинный путь, и Господь меня терпел. Не мог идти в церковь, не давал сатана. Сам читал Библию, молился, но нужно было общение. И как это важно, я понял только после. Как я тяжело страдал. Как я желаю тем, которых касается Господь, чтобы на себя не надеялись, а и шли к Господу в общину. И вот я стал здоров опять, работал там же машинистом. Врачи удивлялись, что со мной случилось чудо. Я им сказал, что это сделал Бог, и больше я не обращался к ним. Стал людям свидетельствовать о Боге. И вот в 91-м году, когда мне было 50 лет, мы были тогда в то время на Украине, уже были куплены билеты на воскресенье уезжать. Я увидел здание и спросил. Мне сказали, что это церковь. Бог там меня нашел. Сдали мы билеты и остались еще. Утром в воскресенье все пошли в эту церковь. Все мои дети, их стало у меня 3. Внуки, жена, сына. И вот я первый раз увидел этих людей, которые верят живому Богу. Началось служение, и меня так коснулся Святой Дух. Я стал плакать сразу и скрывал это, а потом не мог. Дети тоже стали плакать, и вот впервые я понял, что в моей душе что-то совершилось. Вышел я оттуда другим человеком. Я стал свободен от греха. После я приезжал в эту церковь и рассказывал людям, Бог меня там нашел. И мы служим Господу, но еще не все дети мои служат Богу, и я сейчас об этом молюсь и верю, что Господь совершит в их жизни чудо. Мы живем на хуторе, наша церковь очень маленькая, и мы нуждаемся в подкреплении, особенно литературой. Так пишет, друзья, из хутора Садовый, пишет Иван Иванович. Дорогой Иван Иванович, благодарим вас за ваше письмо, за ваше свидетельство. Я думаю, друзья, мне к нему нечего прибавлять. Здесь все ясно и четко описано. Все же одно нужно подчеркнуть лишь, что, как вы видите, без Христа нет никакой жизни, нет покоя в душе. Без общения с Ним и с братьями и сестрами жизнь христианина бывает в опасности. Без общины верующих в Господа Иисуса Христа жизнь христианина может повиснуть на волоске. И в любой момент может оборваться нить, и мы можем тогда подпасть снова под влияние мира и сатаны. Да поможет вам Господь, дорогие слушатели, понять это и принять решение следовать за Ним и присоединиться к детям Божьим через общение и крещение по вере. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой краткий обзор почты к программе «Библейские лекции», где зачитывал письмо от Ивана Ивановича из города Минеральные Воды. А теперь, друзья, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Приятно было с вами встретиться в этой первой части нашей программы. Ну а теперь я думаю, что вы уже открыли ваши Библии, и вы открыли также ваши блокноты, чтобы вести для себя лично записи, заметки и вопросы и так далее. Сегодня перед нами второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 2. Второе послание к Тимофею было последним посланием в жизни великого апостола. Здесь даются последние наставления апостола Павла к церквям, так и в частности Тимофею, его любимому сыну вере, сыну духовному, конечно, молодому проповеднику Евангелия, на которого Павел возлагал большущую надежду, как на своего преемника в деле благовествования. Мы сейчас находимся во второй главе этого послания и прочтем из нее стихи от 11 до 13, где говорится следующее. «Верно слово, если мы с Ним, то есть со Христом, умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Какие важные слова, слушатели дорогие! Я хочу повторить эти слова для тех, особенно у кого еще нет Библии. Написано: «Верно слово, если мы с Ним, со Христом, умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Это мы читаем, друзья, в 11, 12 и 13 стихах этой второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею. Слушатель, наша судьба, как верующих людей, тесно связана и переплетена, так сказать, с судьбой нашего Господа Иисуса Христа. И потому, если мы разделяем во всем наше участие с Ним, Он со своей стороны будет отвечать нам взаимной любовью. Будем помнить, что в самом начале Он проявил полное участие к нам, спасши нас и сделавши из нас детей Божьих. Теперь Он ожидает ответа с нашей стороны. Первым нашим ответом Ему было наше обещание доброй совести Богу, данное нами даже в водном крещении. Второе – это наша готовность приносить себя в невинную жертву Богу. В послании к римлянам в 12 главе апостол Павел дает повеление всем верующим, говоря: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Да, друзья, мы должны представить всю нашу жизнь Богу. Жертва, которая приносилась Богу, как вы помните, она умерщвлялась. Так и мы призваны находить себя мертвыми во Христе, хотя живыми к новой жизни, и приносить нашу жизнь именно на жертвенник служения Господу, как разумную службу для Господа. Это имеет глубочайшее, друзья, глубочайшее духовное значение. Только в смерти Христа мы обретаем глубокий мир в наших душах, и, воскресши к новой жизни, мы можем служить Ему. Мы приходим в то состояние, откуда исходят все оздоровляющие силы, действующие в нас и через нас. Ими оздоравливается наш ум, наши чувства, весь наш организм. Мы получаем также духовное здоровье и духовные силы для новой жизни и для служения Господу. Только там в смерти Христа наша гордость полностью побеждена, и оттуда исходит наше истинное смирение и кротость. Там источник нашего терпения. Тот же апостол Павел, послание к евреям, в 10 главе говорит: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное». Друзья, каждый верующий должен найти себя умершим со Христом. Это, слушатель, непреложное условие нашего славного воскресения. Все верующие воскреснут в новых телах, но одни, написано, воскреснут в славе, а другие воскреснут, как головня, выхваченная из огня. И вот апостол Павел говорит: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». На этот стих поется чудесный евангельский гимн: «Непобедимое дано нам знамя, среди гонений Его вознесем, Бог нас в уделы приобрел себе вечный, и нам победу дарует Христом. Выйдем за стан ко Христу Иисусу, взявший наш крест, Его смерть возвестим. Если страдали мы с Ним в этом мире, то и во славе воцарствуем с Ним. И потом апостол Павел говорит: если отречемся, то есть отречемся от Христа, и Он, Христос, отречется от нас. Какие страшные слова, не правда ли, друзья? Это строгие слова. Они указывают, что мы должны совершать полученное нами спасение со страхом и трепетом. В другом месте, слушатель, нам говорится и так: возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. А в послании к евреям во 2 главе, 1 стих написано: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Какие важные слова, не правда ли? Если мы неверны, Он, Христос, пребывает верен, читаем дальше в этом послании, ибо себя отречься не может. Здесь, друзья, на фоне святости Божьей рисуется картина нашей немощи, которая присуща нам, если мы не сокрыты в смерти Христа. В стихе 14 второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею Павел повелевает молодому проповеднику Тимофею учить верующих, чтобы они не вступали в словопрение. Написано: «Сио напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Друзья, Слово Божье настолько жизненно и ясно, что всякий, кто начинает им жить, получает откровение Божье к еще более глубокому пониманию. А без практического применения Слова Божьего в своей жизни, без Божьего откровения человеку, все усилия убедить его будут, конечно, напрасны. Трудно заставить человека кушать, если тот не имеет аппетита, не правда ли? Аппетит к Слову Божьему появляется у того человека, который заинтересован бессмертием и ищет его. Но если у человека нет этого интереса, то как его заставить? А путь к бессмертию имеется лишь один. И этот путь лежит через веру, веру искупительную жертву Иисуса Христа. Человек, якобы принявший спасение только во избежание вечного осуждения, имеет очень сомнительную веру. Вера всегда движется любовью, а не страхом. Действительно ли вы заинтересованы бессмертием, слушатель? Я вас спрашиваю лично сегодня, вас, да, лично вас. Действительно ли вы заинтересованы бессмертием? Я надеюсь, что да. Я думаю, что вы серьезно относитесь к своей жизни. И если да, то вы придете ко Христу с покаянием и верой и примете от Него жизнь вечную, чтобы жить ею, а не как только страховку вашей безопасности. Друзья, не упустите этого важного момента в жизни вашей, друзья. Не упустите этого важного момента в жизни. Ответьте на этот вопрос вы лично. Не ищите ответов у других. Это я вас лично спрашиваю. Это Господь вас зовет через Священное Писание. Зовет вас и хочет, чтобы вы лично ответили Богу. Не мне, а Господу. Да, друзья, это очень-очень важное дело, что вы должны сделать сегодня. Действительно ли вы заинтересованы бессмертием? Если да, то вы, конечно, придете ко Христу, у вас появится этот аппетит к жизни вечной, и вы хотите получить эту жизнь вечную, и вы придете к Иисусу Христу с покаянием и верой, и примете от Него жизнь вечную, потому что без Него без покаяния, без его принятия, его жертвы, которую он совершил там на кресте, вы никогда не получите прощения. Поэтому вам лично нужно идти к Господу Богу. И вот дальше апостол Павел наставляет Тимофея, и мы читаем в 15 стихе: «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Друзья дорогие, вы знаете, Бог сердцевидец. Да, Он сердцевидец, Он видит все. Вы можете спрятать что-то, но Господь видит все же, все, что у вас на сердце, что у вас в душе. Он проникает взором глубоко в душу человека, судит намерения сердечные. От него ничего нельзя скрыть. Тимофей должен это помнить и жить согласно Божьих, а не человеческих требований. По-человечески можно что-то спрятать, не правда ли? Но по-божье никогда не спрячешь. Его жизнь должна быть безукоризненной, то есть чистой. Как учитель Слова Божьего, он должен излагать истины Божьи верно, чтобы они служили верующим на пользу. Слово Божье заключает в себе величайшие Божьи истины, которые начинают открываться человеку сейчас же после его уверования. Весь духовный рост человека связан с воспринятием им духовных истин и с применением их в своей практической жизни. Слово истины, которое вручено проповедникам в Евангелии, должно передаваться без искажений. Как зерно способно произрастать лишь при условии, что его зародыш не поврежден, так и Слово Божье произрастает лишь тогда в нас, когда оно принято неповрежденным. Призвание проповедника – верно преподать именно это слово истины. И апостол учит молодого проповедника именно проповедовать так. Читаем далее, друзья, стихи от 16 до 18, где говорится о непотребного пустословия «удаляйся». «Ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Друзья, радиослушатели, знайте, что каждое слово, помните, каждое слово, которое вы сказали, вы за него дадите отчет. Каждое слово, которое мы говорим, имеет смысл. Каждое слово верующего человека должно иметь духовное значение. Пустые слова, друзья, не приносящие духовной пользы, не должны исходить из наших уст. Вы, наверное, помните, что совсем недавно мы говорили на эту тему, когда делали обзор писем, что и теперь есть такие люди, которые в самом деле только занимаются пустословием. Друзья, да поможет Господь каждому из нас помнить это всегда в нашей жизни, в нашем ежедневном хождении по этой жизни. И вот здесь Павел, апостол, под пустословием понимает также всякое извращение Священного Писания. Преподаваемое Слово Божие должно укреплять веру, а не разрушать ее. А к тому же извращенное толкование Писания быстро распространяется и глубоко въедается в души людей, как рак, друзья. Вот что делает это страшное разрушительное поучение. Оно как рак распространяется везде, даже по церквям, везде по вселенной нашей, друзья. Павел здесь упоминает имена двоих, которые отступили от истины, а потом он говорит: «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это слушатели, взятые из книги Второзакония, 6 главы, где Бог повелел своим людям относительно его заповеди, говоря: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Израильтянин должен был иметь везде, в доме и на себе даже, написанные заповеди Божьи. Но самое главное, чтобы они всегда были, друзья, в сердце нашем. И что же говорится о верующих, которые носят имя Христово? «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», друзья. Мы должны отступить, мы должны не принимать эту неправду. Мы принимаем только истину. А потом дальше, в 20 стихах и далее, Павел дает пояснение, говоря: «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Друзья, как вы видите, в этих стихах верующий уподобляется сосуду. Если сосудом пользуется, он должен быть чист, и такой сосуд будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, то есть годным на всякое доброе дело. А нечистый сосуд будет, конечно, в низком употреблении. В стихе 22 апостол дает следующее наставление Тимофею: «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Когда возрожденный молодой человек держится правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца, друзья, то есть если он имеет близкое и глубокое общение с верующими и с Господом, тогда ему легче убегать юношеских похотей. Юноши, возьмите это для себя, друзья, возьмите это для себя. Мы прочтем стихи далее, 23 до 26, где говорится: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние и познание истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Друзья, словопрения и глупые состязания рождают, как вы видите, ссоры. Раб Господен никогда не должен принимать в них участие. Наоборот, он должен проявлять характер Христа, который заповедал любить своих врагов. Только любовь Христова может сокрушить сердце противников Божьих. Да поможет Господь и вам, мои дорогие, поступать так, чтобы Христос был виден в вас. Итак, мы подошли с вами к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться, слушатель. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно, на этой же волне, в это же время. А именно 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Друзья, запишите мой адрес. Для тех подаю адрес, у кого еще нет Библии. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам хорошего, друзья. До следующей встречи. До свидания.